Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа «В рабочий полдень», она теперь в 16 часов. Это программа в основном новостей и комментариев, которые имеют отношение к новостям. Пожалуйста, рассаживайтесь. Я буду с вами здороваться. Мы традиционно это делаем, пока соберется 1000 человек. Пожалуйста, будьте активными, ставьте лайки. Это очень важно. Лайки дают нам возможность продвигаться вверх в рекомендации. Мало лайков, нет рекомендаций. Топчемся на месте. Рим с вами. Светлана Грицев, парашютист на пенсии. Мне нравится. Косюбинская. Вас витая, стриму гарного бажая. Прям стихами. Всем шалом, приятного эфира, Кабаин. Индиана с вами. Желаю доброго дня, а нам доброго утра. Это Танечка Бахман. Иркутск, добрый вечер. Видите, Иркутск, добрый вечер. Люда Аренголд. Добрый день из Хайфы. Ждем Матвея Юрьевича. Привет из Херсона. Ларри Дрим. Украина незламна, и мы без світла бачимо, що вони не люди. Слава Украине. Украина не сломать. Мы без света, но видим, что они не люди. Слава Украине. Да. Харьков на связи. Банный веник. Еще Иркутск. Ну, естественно, как иначе. Удачи нам. Йолана Миколаевна Голик. Вот видите имя? Йолана. Довольно редко встречается. Удачи нам. Привет, Ларри Дрим здоровается со мной. Здрасте, Ларри. Спасибо за вашу работу админом. Петя Степанов. Традиционно. Мой лайк 32, а ваш давайте поставим лайк. Петя, привет твоей маме. И привет тебе. И привет собачке. Она прекрасна. Андрей Вимер, ну наконец-то. Здравствуйте, Матвей Юрьевич, просветите, пожалуйста, что в мире происходит. Я выпил временно из жизни. Меньше пить надо, Вимер, меньше пить. Я очень рад вас видеть. Доброго дня, привет из дождливого Батуми. Кстати, Вимер, я надеюсь, что буду видеть вас. Без вас очень плохо в субботу в 16 часов. Пожалуйста, будьте на месте. В нашем закрытом стриме. Татьяна Петренко, Киев, Русановка. Мы выдержим и победим. Черновцы, привет из Израиля, Ашдод, Днепр. Левый берег Киева, Кондратенко, без электричества. Татьяна, приветствую. Это Ларри Дрим здоровается. Ирина Аминова из Самары, добрый день. Бонасера из Бангкока, Алекс Воронков. А почему Бонасера? Привет из Лубин, Прозоровский, Киев приветствует, лайк обязательно. Владимир Степанович, добрый день, Матвей, а где ваша красивая студия? Леди Гага пока выгнала меня, и я вот здесь вот сижу на Припечке. Она своенравная женщина, поэтому, да, понимаете, выгнала из студии. Она записывает новый альбом. Я предложил свои услуги, она сказала: сама разберусь без тебя, а то ты гонорар потребуешь. Привет из Гданьска. Василишин, Люда Киашко, мои приветствия из Киева. Привет из Житомирщины. Полина Кухра, давно не попадала на прямой эфир рабочего полдня, а все в порядке, у меня теперь всегда в 16 часов, поэтому никаких проблем. Татьяна Гекер, Витания аус Хессен. Всегда большой лайк. Большой лайк. Всем плавный привет из Петербурга. Липовый скиток, как всегда. Привет, привет из Чехии, киевлянка. Нам, значит, передает привет. Ну, 1016 человек. Давайте начнем, дорогие друзья. Значит, я много чего засейвил. Довольно интересно. Напишите мне, пожалуйста, кто такой в израильской политике, тут есть люди из Израиля, напишите мне, пожалуйста, кто есть в израильской политике такой человек, которого зовут Бен-Гвир. Бен-Гвир, кто это такой? Я так понимаю, что какой-то политик, переговорщик, потому что он переговаривался с Кушнером и переговаривался с Виткофом. Я просто, чтобы понять, потому что в посте, который я хочу вам прочитать, там нет пояснения, кто он такой. Я израильскую политику не очень знаю. Ну, пока вы мне пишете, кто он такой, этот Бен-Гвир, я напоминаю вам, что теперь дневная передача у нас исключительно в 16 часов. если только нет каких-то особых обстоятельств. Я занимаюсь, продолжаю разбирать вещи, переезды и так далее, и так далее. В общем, доброе утро, Чикаго, Герасим приветствует. Вот видите, у нас благодаря 16 часам у нас появляется возможность подгрести американцев. Это всегда интересно. Квуновский, который донаты шлет, за что ему большое спасибо. Овруч, это такой вот овруч в Украине есть. Витая, Галина Степанчук. Привет из Херстера, Германия. Значит, так все-таки, друзья, кто такой Бен-Гвир? Ну, посмотрите, напишите мне. Бен-Гвир, министр, входит в военный кабинет. Все, спасибо. Арен Голд написала. Послушайте, это довольно интересно. Разговор Бен-Гвира с американскими представителями. Этот разговор показался нам важным не столько из-за политических заявлений, сколько из-за эмоций и взглядов из разных миров, которые вчера вечером встретились в одном кабинете. Значит, Петя Степанов пишет, он радикально правый политик, министр Home Defense, ну, то есть министр обороны, будем считать, национальной безопасности в этом смысле. Значит, мы решили привести его подробно, фрагмент. Итамар Бен-Гвир обращается к американским представителям, Джареду Кушнеру и Стиву Виткофу. «Я стою рядом со списком террористов, которых вы собираете отпустить. Убийц, младенцев и насильников женщин. Господа, вы бы никогда не сделали это в США. Я уважаю вашу работу и помощь Израилю, но давайте будем честными. Вы не поддержали бы такую сделку. А что касается мира с Хамасом, нельзя делать мир. Они хотят нас убивать». Витков, спокойно. «Я понимаю тебя, но хочу рассказать личную историю. У меня был сын, который умер от передозировки. Я хотел убить семью человека, давшего ему наркотики. Но когда увидел их в суде, родителей, полных стыда и просящих прощения, я простил их. Бен-Гвир. Вот в этом и разница, мистер Витков. Те, кто убивал нас седьмого, не просят прощения. Их семьи гордятся этим. Они и дальше хотят убивать евреев». Кушнер попытался смягчить разговор. «Но Хамас сегодня изолирован во всем мире и запуган, Бен-Гвир. Вы бы заключили мир с Гитлером? Хамас — это Гитлер. Они хотят нас уничтожить». Дальше автор пишет: «Этот короткий диалог, возможно, лучше любой дипломатической формулировки, показывает, насколько глубоки раны войны. Для американцев важно завершить конфликт и вернуть заложников. Для многих израильтян, особенно тех, кто помнит 7 октября, любое упоминание мира с Хамасом звучит как моральная капитуляция. Между этими двумя взглядами вся драма нынешнего момента». Знаете, вы знаете, я никогда ничего не говорю про... Ну, интересно, если я сейчас сделаю одну вещь, извините, с световой гаммой. Нет, так хуже. Так, вот пусть будет так. Значит, я хотел бы это прокомментировать, потому что, Бен-Гвир, я первый раз слышу его имя, но я, может быть, именно потому, что вот пишет Петя Степанов, что он радикально правый политик, министр безопасности. Понимаете, вот в этом и парадокс, что министр безопасности должен говорить о безопасности страны. А в данном случае он совершает, на мой взгляд, такую политическую подмену, немного некрасивую. То есть к его позиции не придерешься. Вы понимаете, что это люди, которые хотят нашей смерти. Да, эти люди, Хамас хочет смерти. Да, это абсолютно правильно, да. Но что значит, вы хотите просто, чтобы отдать заложников, а что мы? Какая альтернатива? Бесконечная война? Мне не очень нравится такая постановка вопроса. Потому что уж если руководствоваться его логикой, Бен-Гвира, то безопасности Израиля не будет. Это вот точно. На второй день кого-то зарежут, потом бросят бомбу, потом что-нибудь взорвут. Ну разве я не прав? Понимаете, вот он, как вам сказать, пусть меня Бог простит, он не политик. Вот Витков, при всех моих вопросах к нему, он политик, Кушнер тем более. Кстати, вы знаете, да, что Кушнер сыграл, может быть, определяющую роль в этом соглашении. Дело в том, что, как выяснилось, у Кушнера, зятя Трампа, огромные связи в арабском мире, вот в этих богатых странах. Поэтому вот та вот встреча, которая была организована, где Трамп сидел во главе стола, это дело Кушнера. Понимаете? И Кушнер, будучи просто человеком со стороны, у него нет никаких официальных полномочий, так сказать, он играет очень важную роль. И делает это абсолютно мастерски, я бы так сказал. Сейчас, простите, пожалуйста, одну секундочку, мне надо ответить. Извините меня, пожалуйста, это звонок с Радио Свобода. Они хотят там, чтобы я блэкаут прокомментировал и так далее. Замечательный журналист Мумин Шакир. Значит, нет, вот Люда Аренгольд напишет: Бен-Гвир очень радикально правый, его очень немногие поддерживают. Дело здесь не в этом. Многие могут официально не поддерживать, многие могут официально не поддерживать, но думают. Вот теперь смотрите, Светлана Баскина. Но тоже за 20 заложников отдаст 2000 террористов. Это тоже перебор. Но если вы говорите правильные цифры, то нет вопросов. Но я хочу вас спросить, а сколько правильно? 1500, 1000 или 10 тысяч? У меня вопрос. Значит, давайте говорить как есть. Во-первых, Израиль не отдает тех, кто принимал участие и замешан в 7 числе. Это первое. Второе, он не отдает вот этого, я его не знаю, и 100 лет не знаю, и не хочу знать, вот этот, руководитель, который там сидит, какой-то там, вот этот руководитель Хамаса, он к пожизненному, ну, вы знаете, о ком я говорю, его тоже не отдают. То есть отдают тех, которые просто будут сидеть и проедать еду, и молиться 5 раз в день и так далее. Вот у меня вопрос, как бы, вот зачем они нужны Израилю? Мне кажется, задача Израиля отдать все, что угодно, тем более, что не израильтян же отдают, а палестинцев вот этих, отдать чертовой матери этих палестинцев, забрать своих, забрать погибших, забрать живых, но в обязательном порядке следовать Трампу. Попытаться прекратить эту безумную войну. Поэтому с Бен-Гвиром, скажем так, мне немножко не по пути. Но еще раз повторяю, поймите меня правильно, я не израильтянин, и я стараюсь вообще не влезать, в отличие от Саши моего, в израильскую политику. Мне хватает украинской и российской политики, и политики бывшего СНГ. Но просто, понимаете, в чем дело? Я ведь с какого-то дня большой фанат Трампа. В каком смысле? Мир лучше войны. Понимаете? Мир лучше войны. Просто помните, да, когда-то я вам говорил, что я долго не мог, как раз отдает тех, кто 7 октября 275 штук. Ну, не знаю, значит, принято такое решение. Еще раз. Ребята, я это не комментирую. Я просто считаю, что вот эта тенденция Израиля, вот эта фишка Израиля 2 года долбить и требовать отдать заложников, это самое прекрасное, что может быть. Своих не бросают, говорит Россия, и валяются тела, солдат. Ну, понимаете, тут же еще надо понять. Значит, вот давайте так говорить. Хамас, он варежку разъявил и говорит, вот отдайте нам этих, 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 этих. Надо отдать. Потому что нельзя и это, понимаете? Либо шашечки, либо ехать. Понимаете, в чем дело? Надо отдать. Ну, что делать? Надо отдать для того, чтобы получить своих, и для того, чтобы пошел мирный процесс. Мое убеждение. Я понимаю, что я распоряжаюсь чужими жизнями, но в данном случае для меня вот эти вот арабы, которые там сидят, они для меня значат меньше или вообще ничего не значат, в отличие от... В отличие от тех, сколько там, 20, 47, неважно сколько там, вот живых осталось, да, и мертвых получить. И поэтому здесь израильтяне не смогут сидеть на двух стульях. Вы понимаете, что дураков нет, дурных нема, как говорят украинцы. И когда они там сидели и делали это соглашение, то... Хамас сказал, а мы же не знаем, может быть, Хамас вообще, я не знаю, там сказал, отдайте нам Иерусалим, понимаете? Мы же не знаем, что требовал Хамас. И нам лучше не знать. И я согласен абсолютно с Анатолием, который сказал, мир стоит очень дорого. Вот и все. Поэтому надо выбрать, держать этих, но не получить 20 заложников, или отдать вот этих никому не нужных, да, по ним плачет веревка, да. Да, а по каждому российскому солдату, который убил украинца, не плачет веревка. Ну, теперь, как бы, главное, что произошло в Украине, вы знаете. В общем... Россия выпустила по критической инфраструктуре 450 дронов и более 30 ракет. Погиб ребенок, сказал Зеленский. ПВО обезвредило 420 воздушных целей врага. Есть прямые попадания 13 ракет, 60 ударных дронов. Значит, что произошло? Я думаю, все вы знаете. Был обстрел российский, мощнейший по энергетической инфраструктуре. Повреждены в Киеве, ну, в основном Киев, то есть, так сказать, Путин показывает, что, ну, вы знаете, что он показывает, что он пацан, и вообще я вас всех заморожу и так далее. То есть, главная цель, конечно, которая есть у Путина, для того, чтобы народ побежал. Он хочет спровоцировать бегство народа, вот такую гуманитарную катастрофу, чтобы народ убежал. Народ не побежал. Хотя, конечно, левая, весь левый берег и часть правого берега. Я позвонил сегодня, он живет на правом берегу. Я позвонил, во-первых, Багро, которого вы знаете, да, позвонил Сереже и говорит, что у тебя? Он говорит, ну, слушай, говорит, все вырубилось, говорит. Ну, у него там, знаете, сделана такая система, такой аккумулятор мощнейший и прочее. Поэтому холодильник работает и будет работать там где-то 12 или 15 часов. Он поставил себе профессиональную систему. Позвонил Вите Уколову, которую вы тоже хорошо знаете. Витя смеется, говорит, мы на правом берегу, но тем не менее по нам, естественно, тоже все вырубилось, потому что они входят вот в эту агломерацию, где вот эта ТЭЦ, по которой попала. Но он говорит, смотри, сначала у меня был аккумулятор, вот знаете, вот эти аккумуляторы такие вот, которые там держат 8 часов. Он говорит, был этот аккумулятор, потом я включил, в 8 утра он вырубился, и я включил генератор на бензине. Генератор вот поработал, и говорит, вода у меня есть, потому что у него колодец. Он говорит, дрова у меня есть на всякий случай. В общем, живые. Поехал на работу. Конечно, это все плохо. Но еще раз хочу повторить. И вы это прекрасно понимаете. Простите, друзья. Мы взрослые люди. И мы понимаем, если Украина мочит их инфраструктуру, Бандеровцы, я вам читал, они просят прекратить стрелять по их инфраструктуре. Украина понимает, что это для нее очень важная фишка такая, потому что на поле боя, так сказать, летают дроны и там всех поубивают. Значит, поэтому вот эта вот история, она, это сейчас преференция для украинского, для украинской тактики. То есть продолжать уничтожать энергетическую инфраструктуру России. И мы, конечно, с вами не дети для того, чтобы понять, что ответ будет. Ну, Зеленский сегодня сказал такую фразу, он сказал, что вы думаете, что мы не сделаем вам шатдаун, значит, будет у вас шатдаун. И причем из его слов как бы понятно, что шатдаун будет там типа в Москве. В Москве. Ну, не знаю, наверное, показно это сделают, но непонятно с украинскими ракетами, вы знаете, вот это «Фламинго» или другие ракеты, в общем, непонятно. Москва очень защищенный город. Кроме того, у меня сегодня была передача, я записывал на воскресенье. Подождите, на субботу или на воскресенье? На субботу, на завтра. Я записывал программу с двумя хорошими аналитиками, и, значит, там вот такая вот была история. Они категорически против удара по Москве. Я говорю, почему? Они говорят, потому что, как говорил Владимир Ленин, мы верной дорогой идете, товарищи. Вот то, что мы сейчас делаем, они говорят, вот то, что делает Украина, выбивает нефтяную газовую инфраструктуру. Вот это вот, значит, вот это вот все правильно. И не надо это менять. Сигита пишет. Короткое сообщение всем. Вчера вечером у меня случился гипертонический криз, поэтому теперь буду писать реже, нужно восстановиться. Но всем привет, обнимаю. Сигита, вы, я, конечно, желаю вам здоровья, но я хочу сказать, что, ну, гипертонический криз. Вы быстро оклемаетесь, придите завтра к нам, в, где патроны, и я вас ни о чем не буду спрашивать, просто посидите, а мы вам наговорим хорошие слова. А вы накидайте, пожалуйста, хорошие слова, Сигита, сидите, вон, посмотрите, вот, напишите, чтобы она была здорова и жила 100 лет, и еще и побывала, и простудилась на похоронах Путина. Вот это вот я, вот это вот можно пережить, понимаете, на похоронах, пусть, да. Поэтому будьте с нами, ничего не пишите, просто сидите и слушайте, как радиоточка. Помните, старые радиоточки на кухне стоят? Здоровья вам, моя дорогая. Накидайте ей комплиментов, скажите, что она прекрасная, чудесная, что мы без нее не можем жить и так далее. Вот все, что в этих случаях принято писать. О, Елена Май, сидите, не болейте и долго хорошо жить. Не просто долго, а еще и хорошо. Понимаете? Вот. Значит, они говорят, не надо отвлекаться. Вот то, что мы делаем, то мы и делаем. Кроме того, есть, они вот напомнили очень важную вещь. Дело в том, что мы ведь не бьем по гражданской инфраструктуре. Понимаете? А они бьют. Мы бьем по военным заводам, мы бьем по военным предприятиям, мы бьем по предприятиям, которые аффилированы, ассоциированы с военным сектором. Поэтому у нас будут большие проблемы, если... То есть реально, я вам просто говорю, как есть. То есть если отбросить эмоции, эмоции надо ударить по Красной площади, а потом ударить лично по Путину. Вот просто лично, вот прямо он тут сидит, и на него прилетает ракета. Но мы тогда, ну, превратимся в них, понимаете? Почему? Потому что люди будут сидеть в холоде и так далее, и так далее. То есть мы это понимаем, но мир окружающий, он нас не поймет. В том числе и Европа. И это нам приходится учитывать. Поэтому я, так сказать, покряхтел, а потом согласился и сказал, что да, я согласен. И, наверное, действительно надо продолжать бить по их структуре. Анна Маркс, там люди. Да, там не люди. Там не люди. Вы довольны, Анна Маркс? Ну, пожалуйста, что вы пишете такое? Привет из Киева. Оболонь без воды. Ну да. Да, я все понимаю. Так, значит, теперь давайте то, что я засейвил, потому что там много важного. По-по-по-по, боже мой. Значит, про Бен-Гвира я вам прочитал. Вести Израиля. Сегодня, когда Трампу не вручили Нобелевскую премию, Авигдор Либерман предложил номинировать его на государственную премию Израиля. Вот что он написал. Когда все заложники вернутся домой, нужно вручить Трампу премию Израиля. Я лично подам эту рекомендацию в категории «За выдающийся вклад в развитие общества и государства». Более достойного кандидата, чем Трамп, просто нет. Я согласен с этим. Пишет Ксения Ларина, и здесь еще Джин Брумер такое тоже написал, как бы комментарий к ней. Прокатили Трампа, но он упертый парень. Если его не импичментируют, пойдет на следующий абордаж. Главное не оставлять стараний. После такого поражения, может быть, его усилия станут еще злее и бескомпромисснее. Ни в коем случае не сдаваться Путину и не сдавать Израиль. Значит, а вот этот Джин Брумер пишет вот что. А мне кажется, что Трамп должен только радоваться, что ему не присудили эту циничную премию. Это премия полное фуфло после того, как дали террористу Арафату, потом другим каким-то оппозиционным левым, проплаченным конторам, о которых сегодня никто не знает и их не помнит. А еще Нобеля за мир получил президент США Обама. За что? Никто не знает. Президенту США Картеру дали Нобеля тоже не очень понятно за что. Когда-то давно Нобеля за мир давали действительно великим политикам, останавливающим войны, либо существенно повлиявшим на события в мире. Я понимаю, когда Нобеля дали президентам США Рузвельту и Вудро Вильсону, гуманисту Сахарову, президенту Египта Садату, премьеру Израиля Бегину, Горбачеву, Нельсону Мандели и де Клерку, людям, которые реально останавливали войны. Вот так вот написали. Ну, может быть. Вы знаете, такой... Ну, вот все идет по сценарию Ганопольского. И это мне не очень нравится. Вы знаете, что президент Польши Навроцкий, значит, есть... Вот это они приняли закон против... ОУН, УПА и так далее, и так далее. Да, против украинских так называемых националистов. И, значит, я говорил, что не надо это начинать. Давайте оставим историю историкам. Пусть они этим занимаются, колупаются. Но если страна, значит, начинает вот такие вот вещи... А преступления действительно были, если она их возводит в идеологию страны, делая праздники, делая какие-то даты и так далее, ну, понимаете, то это приводит к витку напряженности. И у меня возникает вопрос, а зачем это надо, кому это надо? При этом Навроцкий сначала только говорил, вот говорил, и вот надо было заткнуться. Нет, он не затыкался, он... сделал законопроект. И вот, пожалуйста, реакция. Посол Украины в Польше говорит, Украина может сделать ответные шаги в ответ, если парламент Польши поддержит законопроект Навроцкого про ОУН, УПА. И посол говорит, ну, как бы, вы что, думаете, что вы святые и Божие? Тогда мы будем оценивать действия армии Краевой и сельских батальонов, которые принимали участие в преступлениях против украинцев в годы Второй мировой войны. Понимаете? Вот у меня вопрос. Вот зачем это надо, кому это надо? И придется же отвечать. А Польша наш ближайший партнер, ближайший друг. И вот Навроцкому бы промолчать и спустить там на тормозах. Его выбрали и выбрали, и прекрасно. Вот его выбрали. Будь счастлив, что тебя выбрали. Ты президент. Нет. Мы боремся за справедливость. Помните Ганопольского. В современном мире никто никого не может победить. Никто никого. Каждый может ответить. Россия получает, и теперь Польша получит. Мне это нравится, категорически не нравится. Я не знаю, может быть, кто-то из моих прадедов, прапрадедов был жутким преступником, ходил с топором и убивал всех налево и направо. Но я не знаю этого. Я живу, я хочу дружить с Польшей. Польша прекрасная страна, великолепная, дала украинцам все. Украинцы первые, куда бежали, это в Польшу. И Украина всегда была с Польшей. И вдруг удар в спину. А я это расцениваю именно так. Андрей пишет, так он же боксер, он не на ринге. Ему до Сталлоне, до Рокки, ему далеко. Матвей, вы правы, история нужна народам, нужно помнить прошлое, но адекватные правительства должны направлять это в положительный и созидательный уровень. Вы понимаете, вы правы и не правы. То есть мысль ваша абсолютно верная. Но есть такое понятие – восстановить историческую справедливость. Вот понимаете, белая девушка, например, да, поехала в Африку, там что-то такое делали, какая-то там экспедиция была, увидела красивого черного парня, и у них закрутилась любовь. Потом выясняется, что это черный парень из племени людоедов, и они ее дедушку съели, Кука, понимаете? Ну вот. Замечательно писал Аббас Галямов, которого вы все знаете. Нобелевский комитет проявил чудеса изворотливости. Он не дал премию Трампу, зато дал ее лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо. Поскольку американский президент явно нацелился на свержение режима Мадуро, Мачадо является его прямым союзником. А значит, гневаться ему будет трудно. По сути, ведь решение о награждении Мачадо напрямую отвечает его интересам. Нужно учреждать Нобелевскую премию за политический профессионализм, сделав первым ее лауреатом сам Нобелевский комитет. Я абсолютно согласен с этим. Понимаете, они лихо выкрутились из этой ситуации. При этом давайте заметим, что абсолютно все вот списки, которые были, да, там в списке Зеленский и так далее, там что-то было порядка 300 человек. Поэтому там и я мог быть, и кто угодно. Важное замечание, правильно? Значит, вот как все было организовано. Не Трамп. Нобелевская премия мира присуждена венесуэлке Марии Корине Мачадо. В комитете премии заявили, что вручают премию за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого мирного перехода от диктатуры к демократии. В этом году на почетную премию были выдвинуты 338 человек и организаций. При этом все последние недели главным вопросом было, присудят ее Трампу или нет. Президент США сам несколько раз заявил, что достоин премии, что завершил 7 войн и что не вручение станет оскорблением для США. По сообщениям СМИ, в Норвегии высказывали опасения в связи с возможными последствиями для страны со стороны Вашингтона. За несколько дней до объявления лауреата Нобелевской премии президент Украины Зеленский, ну, объявил, что готов поддержать, если в Украине будет мир. Ну, мне кажется, это правильно. Мне кажется, что это правильно. Что мы знаем с вами про партию Яблоко? Что это такая ныне такая гомца, дрица, омцаца? Такая организация, что она делает, непонятно. В основном она молчит. Но, как выясняется, ее мочат не по-детски. То есть, понимаете, одного молчания мало. Об этом пишет Леонид Волков из ФБК. Партию «Яблоко» громят по полной программе, по классическим кремлевским лекалам. Сливы компромата, снятого незаконными методами через разные помойки, уголовные дела, жесткое давление всех руководителей партии. О, некто бросил чашку кофе. Спасибо вам большое. Прорвали оборону российскую. Хочется сказать много слов сочувствия и выразить поддержку и солидарность со всеми в партии, кого преследуют несправедливо. А дальше Леонид Волков делает хитрую вещь. Он повторяет первую фразу, но начинает троллить. Партию «Яблоко» громят по полной программе. Ту самую, которая многие годы ведет себя по принципу «тише воды, ниже травы», как бы чего ни вышло. Главное – сохранить партию. Ту самую, которая уже много лет не набирает 2% голосов. Ту самую, публичные лидеры, которые Явлинский, Шлосберг, Вишневский, за последние 3,5 года по много раз успели написать стыдные, пропутинские, непонятно кому обращенные тексты со смыслом «просто срочно нужно прекращение огня». Не помогло. Партию «Яблоко» громят по полной программе. Очевидно, что цель этой кампании в том, чтобы партии не было в бюллетене на выборах в Госдуму в 2026 году. И думаю, АП получится. Скоро Явлинский объявит, что главное – сохранить партию. И что в этих условиях вести кампанию невозможно, кстати, это будет правдой, и сольется. Участь тех, кого сажают сейчас по беспределу, это никак не облегчит. Но это показывает, какое большое значение в администрации президента придают выборам 26 года. Потому что там прекрасно знают, какие на самом деле настроения в обществе, насколько общество устало от войны, ненавидит войну, что даже такая возможная отдушина в бюллетене, как сервильная, подконтрольная, унасекомленная партия «Яблоко», хорошее слово, на полностью контролируемых электронных трехдневных выборах кажется Кремлю слишком опасной. Кажется угрозой, которую надо превентивно устранить, как бы чего ни вышло. Это, конечно, не от хорошей жизни, не от всеобщей любви к Путину. Так написал. Пишет Леонид Невзлин про атаку на Киев. Ночью российские войска нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетики Украины. Одной из основных целей атаки стал Киев. Перебои в 9 регионах страны. Энергетики героически работают. Путинские войска реализуют сценарий. Последовательные удары по энергетической инфраструктуре отдельных городов. Среди приоритетных целей Москвы – газовая система. Кремль стремится лишить украинцев тепла и света. Этот террор требует решительной реакции Запада. Украина должна получить всю возможную помощь, ну и так далее, и так далее. Все это понятно. Должна. Да. Слушайте, я вам рассказываю всякие удивительные истории. Просто в Соединенных Штатах. Я не знаю, те вот, кто у нас из Соединенных Штатов, они, наверное, знают такой ресторан «Деннис». «Деннис», я так думаю, что это сеть такая. Такая желтая вывеска и красными буквами «Деннис» написано. Удивительная история. В 1988 году работающий 24/7, круглые сутки, ресторан «Деннис», начальство решило его прикрыть на Рождество. Ну, чтобы все отдохнули и так далее. И вдруг стали приходить сообщения следующее, что у них нет ключей от замка входной двери. Потому что те, кто работают сейчас, никогда не использовали ключ. Как в результате 700 из 1221 ресторана оказалось необходимо поставить новые замки для того, чтобы можно было уже с ключами новые замки для того, чтобы было можно закрыть на Крисмас, на эти пару дней, не знаю, сколько там в Америке. Представляете? Но они же работают 24/7. Зачем им ключ? Вышли, протерли пол и дальше продают, что они там продают. Я даже просто не знаю, чего я в этой сети. Я ее видел в Америке, но я никогда... Представляете? 700 новых замков. Вдруг неожиданно. Плюс рабочие. Поразительная история. Еще одна история тоже невероятно смешная. Значит, французский пчеловод стал собирать мед в ульях. И вдруг обнаружил, что в одном улье мед, мы же с вами знаем, какого цвета мед, да? Мы все знаем, да? Такой желтенький. Вдруг выяснилось, что в одном улье он голубой, а в другом улье он зеленый. Можете себе представить? И он не понимал, в чем дело. И там приехали люди, которые... Ну, потому что он продавец меда, и мед должен быть сертифицирован. Поэтому он вызвал там специальных людей. Вы знаете, что оказалось? Оказалось, что его плантация пчел находится рядом с заводом M&M. Вот знаете, которые выпускают вот эти вот конфеточки разноцветные? Вот пчелы полетели туда. Какая-то что-то там было открыто, сладкое, насосались, и все. Голубой и зеленый мед получился. Поразительная история, чего только не бывает. Это вечер. Я не злопамятный, не мстительный, честно. А вот от блэкаута в Москве, Питере и в других крупных городах террористической России после вчерашней громкой ночи и сегодняшнего дня без воды и света в Киеве, мне хочется быть мстительным. Я очень хочу такую же ночь. В общем, короче говоря, M&M's, да, M&M's, Eminem. Eminem кушает M&M's, да. Старая история, может быть, но все равно. Я читаю и старые истории. 99% их не знают. Значит, вот такая история. Посмотрим, ответят, как ответят. Ну и приятная новость напоследок. Сейчас будем заканчивать. Все вы, конечно, знаете, ну, я не знаю, я не видел человека, который не видел франшизу «11 друзей Оушена». Вы помните, потом было 12 уже друзей Оушена, потом было 13 друзей Оушена, потом сделали женский фильм, значит, ну, в общем, короче говоря. Итак, новость, и эта новость для меня, я же эти фильмы пересматриваю бесконечно, потому что это, ну, абсолютно гениальное кино. Все эти актеры, как это все сделано, боже мой. Фанаты голливудской криминальной классики могут праздновать. Джордж Клуни официально подтвердил, что студия Warner Brothers дала зеленый свет новому фильму «14 друзей Оушена». Продолжение легендарной серии о самых обаятельных аферистах Голливуда уже получило одобрение бюджета, а съемки, по словам актера, стартуют в 26-м году. Там, вы знаете, только один актер умер, к сожалению. В интервью Клуни рассказал, что проект находится на стадии активной подготовки. Мы только что получили одобрение бюджета и займемся планированием. Думаю, съемки начнутся через 9 или 10 месяцев. Оригинальная франшиза, начавшаяся с фильма Стивена Содерберга, он всю эту франшизу снимал, там один почерк, один из друзей Оушена 2001 года, стала ремейкой одноименной картины 60-го года с Фрэнком Синатрой, Дином Мартином и Сэмми Дэвисом-младшим. Современная версия принесла мировую славу Клуни, Брэду Питту, Мэтту Дэймону, Джулии Робертс и Дому Чидлу, а также более 450 миллионов долларов в мировом прокате. Следом последовали 12 друзей Оушена и 13 друзей Оушена, ставшие не менее успешными. Но в 2007 году все закончилось. Но в 2018 году вышел спин-офф «8 подруг Оушена» с женским ансамблем Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хатуэй и Рианой. Картина собрала почти 300 миллионов долларов. Хорошо. По всему миру показала, что дух оушенской авантюры по-прежнему жив. Клуни обещает долгожданное воссоединение. Да, Брэд, Мэтт, Дон и Джулия все в деле. Я ужинал с Джулией вчера. Мы с ней близкие друзья. И снова собраться на площадке будет просто потрясающе. Итак, теперь эстафету берет оригинальная команда. И если все пойдет по плану, спустя почти два десятилетия зритель вновь услышит культовую фразу. Вы готовы к делу? Спасибо вам большое, дорогие друзья. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, сделайте перепост этой программы. Прошу вас, бросьте донаты, все там указано. И обязательно поставьте лайки. Мы встречаемся в 21 час. Всего